Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Павлине Милостивом, епископе Наланском, и беседу Евгения Данилова с Сергеем Кузнецовым и Андреем Кормухиным на тему «Христианство и мир».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Неделя омытарей и фарисеи является одним из предуготовительных воскресных дней перед Великим постом. Именно с этого дня начинается в храмах пение постной триоди. И хотя пост еще в собственном смысле не наступил, но церковь уже призывает нас внутренне готовиться к этому аскетическому поприщу, к своего рода посильному духовному подвигу. И не случайно евангельское чтение мытарей и фарисеи задает определенный нравственный тон в этой подготовке. Фарисей, который молится в храме следующим образом: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Этот праведник вроде бы всем хорош, за исключением собственной гордыни, собственного превозношения, и поэтому уходит из храма менее оправданным, чем тот, которому он себя пред Богом противопоставляет. Тот же мытарь, над которым превозносится фарисей, не смеет даже поднять глаз и молится очень просто: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И эта его молитва более угодна Богу. Можно сказать, что здесь мы видим два образа молитвы, две человеческих воли, обращенные к Богу. Но один образ молитвы – ложный, другой – истинный. Фарисей вовсе не чужд молитвы и вообще некого внешнего подвига. Его присутствие в храме, его праведный образ жизни также требует немалых усилий. Но та установка, та цель, ради которой он совершает этот труд, оказываются ложными, потому что не приводят его к Богу. Напротив, отлучают его от богообщения, поскольку Богу не угодно любое превозношение, любое проявление гордыни. С другой стороны, мытарю явно нечем превозноситься, и уже только благодаря роду своей деятельности он исполнен сознания собственного недостоинства, и характер его молитвы выражает это покаянное состояние, а также, что немаловажно, упование на милость Божию. Уже в 20 веке сам Господь сказал преподобному Силуану Афонскому: «Держи ум свой в Ааде и не отчаивайся». Эти слова, этот божественный совет, по своему смыслу подобен молитве мытаря: «Покаянно осознавай собственную греховность, ад ее, но не отчаивайся. Имей упование не на собственные силы, но на помощь Божию. Потому что само спасение есть прежде всего дело милости Божией, а не собственно человеческой праведности. Истинно, как свидетельствует Священное Писание, никакая тварь не сможет оправдаться перед Творцом только своими делами». Как и фарисей из этой евангельской притчи, не в состоянии оправдаться перед Богом такой молитвой, в которой он превозносится своими внешними делами. Покаяние мытаря в этой притче и характер его молитвы является своего рода примером, образцом для всякой молитвы, для всякой попытки духовного подвига. Почему и Святая Церковь в преддверии Великого Поста предлагает нашему вниманию эту притчу, напоминая о том, что на самом деле должно являться целью всякого поста, в том числе и великого. Не пост самоценен сам по себе, и невозможная строгость его. Как сказал некий нечистый дух одному из древних святых, «То, что ты постишься и не спишь, это для нас ничто, потому что и мы ничего не едим и не знаем сна в борьбе с родом человеческим. Но побеждаешь ты нас смирением, которого мы страшимся, потому что не имеем его». Пост может стать для нас средством привлечения благодати Божией, если мы будем при этом ставить целью обретения покаянного внутреннего устроения. Но пост может стать и средством, способствующим превозношению, как это происходит с фарисеем из данной евангельской притчи, молитву которого святой преподобный Андрей Крицкий в своем великом покаянном каноне называет «безумными глаголами». В общем, задача предстоящего Великого Поста для нас должна быть не в том, чтобы соревноваться друг с другом, возможно, большей строгости воздержания, не в изощренности постного гастрономического меню, и уж тем более не в превозношении над теми, кто не постится, но в поиске лучшего внутреннего устроения, в углублении покаяния, в видении собственных грехов, в борьбе со страстями, в молитве, смысл которой, из каких бы слов она ни состояла, можно легко выразить евангельскими словами мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Павлин Милостивый, епископ Наванский. Святитель Павлин происходил из благородной и богатой семьи города Бордо, Франция. Благодаря высокой образованности, 20-летним юношей был избран в римские сенаторы, затем стал консулом и, наконец, губернатором области Кампании в Италии. В 25-летнем возрасте вместе со своей супругой он был обращен ко Христу и крестился. После этого он совершенно изменил образ жизни, продал все свое имение и раздал вырученные деньги нуждающимся, за что ему пришлось терпеть презрение друзей и слуг. Не имея детей, благочестивые супруги усыновляли бедных сирот и воспитывали их в страхе Божьем. В поисках уединенной жизни святой Павлин ушел в испанский город Барселону. Слава о его подвижнической жизни распространилась, и в 393 году его упросили принять сан пресвитера. Вскоре он оставил Испанию и ушел в город Нолу, Италия, где был избран епископом. Когда вандалы напали на Италию и увели многих жителей в Африку в плен, то святой епископ Павлин употребил церковное имущество на выкуп пленных. Однажды, не имея средств выкупить сына одной бедной вдовы, он сам пошел в рабство вместо него. В одежде невольника начал святой Павлин служить вандальскому князю. Вскоре тайна его раскрылась, и он не только сам получил свободу, но и сходатайствовал ее и всем пленникам, вместе с которыми возвратился на родину. Человеколюбие и сострадательность ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту его характера. Святой Павлин известен и как храмостроитель, и христианский поэт. Скончался 78 лет 22 июня 431 года. От него осталось несколько гимнов и писем, содержащих различные нравственные наставления, проникнутых глубоким благочестием. Мощи его хранятся в Риме, в храме святого апостола Варфоломея. Есть святые, которых запоминают по одному поступку, несмотря на то, что вся их жизнь удивительна и славна. К святителю Павлину Наланскому восходит древняя церковная традиция колокольного звона. Его имя, малоизвестное у нас, широко почитается христианами на Западе, но мы остановимся не на традиции и не на истории прославления святого, а на одном потрясающем поступке, который этот святой совершил, и поразмышляем о нем. Речь идет о том, как святитель отдал самого себя в рабство за сына вдовы. Можно задуматься над тем, что изменилось в его собственной жизни, от чего была избавлена вдова и ее сын. Но главное, какая жертвенность, какая любовь жила в сердце святого. Можно задуматься и над тем, каких малых, по сути, жертв ждет от нас Господь в наших жизненных обстоятельствах, и как редко мы бываем готовы эти жертвы принести, жертвы времени, внимания, участия в судьбе ближнего и тому подобное. Проблема внутри нас. Сердце, невозделанное терпением, приносит плевелы, а то и каменеет нечувствием. В то время, когда окружающий нас мир иссыхает от нелюбви. Хотя сказал Христос ученикам Своим на все времена, «Нет больше той любви, как если кто жизнь положит за друзей своих».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Кузнецов, генеральный директор общественного московского телевидения, журналист. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И Андрей Кормухин, координатор общественного движения «40-40». Добрый день, Андрей.
Добрый день. Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен очень важной многоаспектной теме «Церковь и мир». Православие в России и наши оппоненты, скажем так, мягко назовем. Андрей, недавно я был на одном мероприятии православном, и вышел человек, который такую горестную новость сказал, показал фотографии молодой, очень красивой девушки, сказал, что она участница стояний в парке Торфянка, и вот якобы она исчезла, скорее всего, была убита игиловцами. Вот вы занимаетесь этой программой 200 храмов в Москве. Почему такое сопротивление? Почему доходит даже до таких страшных, огорчительных вещей, когда люди погибают за поддержку церкви, за строительство храмов? В Москве столько храмов было взорвано. Да, вот 40-40 не зря было это выражение, потому что какие-то храмовые праздники, гудели колокола, мы все читали Шмелева, Бунина, Зайцева, потом все это прекратилось, храмы взрывались. Лужков в начале 90-х говорил, что мы все храмы восстановим в Москве. Потом выяснилось, что храмы находятся в всех местах, часто в центре, где земля очень дорогая. Какие же там храмы, там лучше супермаркет построить. Ну вот пошли эти процессы. Кто сопротивляется? Почему? И почему такая ненависть?
Ну, знаете, на самом деле, то время, когда появилось движение 40-40, а оно достаточно молодое, начало ведем с 1 июня 2013 года, это как раз было то время, когда пришло понимание у людей активных, таких воцерковленных православных христиан, о том, что вот это вот сопротивление, оно не является какой-то точечной историей из-за того, что в одном месте или в другом люди недовольны строительством храмов, а просто системный анализ всех событий, которые происходили по отношению к строительству новых храмов, нас привел к выводам о том, что это ситуация системная, это ситуация, которая хорошо оплачивается, это ситуация, которой руководят, ну, можно
профессиональные
сказать...
Профессиональные пиарщики.
Профессиональные пиарщики наняты этими людьми. А это люди, сатанисты настоящие, мировые, которые недовольны тем, что в России возрождается православие. Они прекрасно отдают себе отчет, что Россия последний оплот такого независимого православия для нас и христианства для них, которое действительно удерживает тот самый пресловутый катехон, который удерживает мировое зло от распространения его по всему миру. И поэтому они не жалеют денег, они не жалеют даже того, что спящие так называемые агенты просыпаются во всех слоях власти, правоохранительных органов, средств массовой информации. И эта история системная, потому что в той истории пресловутой в парке Торфянка мы вообще столкнулись с тем, что как только начался конфликт, туда слетелись все мировые ведущие агентства и телеканалы. Туда приехала BBC, туда приехала Радио Свобода, туда приехал Франс Пресс, Фигаро, Немецкая Волна. То есть маленький храм в спальном районе города Москвы вдруг неожиданно вызвал такой интерес. Это помните, как была история с Пусси Райт, когда непонятные девушки с достаточно сомнительным творчеством с точки зрения поэзии и музыки, которые, ну, никак талантливы, назвать нельзя, и вдруг вызывают такой повышенный интерес во всем мире, вдруг к ним заботу проявляют звезды мировой величины, там, Мадонна, Йоко Оно, Пол Маккартни.
Не говоришь о том, что эти пляски на Амвоне снимались достаточно профессионально на несколько камер,
конечно,
с нескольких точек,
конечно.
И потом был монтаж.
Вы знаете, вот опять же, анализируя ситуацию, мы поняли одно, что когда в 90-х годах открылся вот этот клапан, и вроде бы как разрешили православным, наконец, место открыто исповедовать православие, они думали, видимо, что запустив сюда параллельно с православием всякие секты, помните, как у нас там Бхагавад-гита везде на каждых углах распространяли, Иеговы, там Мун,
высокопоставленный чиновник, да, встречался с представителями Аум-Синрикё,
да. И они, видимо, рассчитывали на то, что православие в этом потоке вот этого всего сатанизма, который сюда параллельно был запущен, утонет и не сможет подняться.
Да, но в центре вещали проповедники различные протестантские, им была широкая торная дорога открыта, при этом православных эфиров было довольно мало, но их и сейчас мало на
установках. Да. И поэтому это системная история, хорошо эшелонированная, подкрепленная хорошими политтехнологами, хорошими связями средств.
Хорошими бюджетами.
Безусловно, без бюджетов никуда. И поэтому мы поняли, почему и появилось движение 40-40, что на любую технологию и любое системное сопротивление возрождению православия должна появиться альтернативная какая-то сила, которая объединит здравых людей из различных сфер жизнедеятельности, деятельности по всему фронту, которая сможет дать достойный отпор вот этим силам зла. Над нами смеются. До недавнего времени смеялись, кстати. Они уже не смеются. Многие люди, которые думали, что мы сначала играем в теорию заговоров. Но когда вот это вот в Торфянке нам удалось сдержать напор трех федеральных партий, КПРФ, Яблоко и Парнас, которые обрушили весь свой административный ресурс на небольшое, на к тому времени движение общественные 40-40, мы просто поняли, что даже на борьбе с храмами, на борьбе с православием могут объединиться, казалось бы, такие непримиримые силы, как КПРФ и Яблоко. Но они там слились в экстазе и противостояли тому самому возрождению православия, о котором я говорил, и сразу вспоминается в этой связи. Помните историю, как Ходорковский попал в тюрьму? То есть, когда он угрожал нашей власти, что он их поставит на место.
Был,
конечно. Вот, когда больше, это уже сейчас стало известно, ни для кого не секрет, когда больше половины парламента были проплачены им депутаты.
Оплачивались все практически партии, и было сделано заявление о планах Дарковского бороться за пост премьер-министра. После этого вся эта история началась. Это все известно.
Именно. Поэтому я и говорю, что и здесь вот эта технология сработала. То есть, когда нужно было системно ударить по православию, эти, казалось бы, непримиримые враги вдруг слились в одно целое и стали, попытались. Но, слава богу, им это не удалось. Православие окрепло, православие становится на ноги, и мы надеемся, с Божьей помощью сможем дать достойный отпор данным персонажам и данным господам.
Прежде чем дать слово Сергею Кузнецову, я хотел, чтобы вы все-таки несколько слов сказали о ситуации вот с Торфянкой, с этим храмом, и чем вы сегодня занимаетесь, чем занимается ваша организация 40-40.
По поводу парка Торфянка, последние новости. Совсем недавно был форум «Вера и слово», который проводил синодальный отдел по взаимодействию с обществом и СМИ в Храме Христа Спасителя на встрече с Святейшим Патриархом. Мне удалось задать ему вопрос по поводу, как он видит, мы должны сопротивляться вот этой вот технологии лжи, которую распространяют вот эти самые силы системные, про которые я только что говорил. И он в ответе на мой вопрос, хотя в моем вопросе не звучало слово «торфянка», он, тем не менее, затронул Торфянку конкретно и сказал, что когда он был митрополитом Смоленского и Калининградским, у него была подобная ситуация, когда люди, системно выступающие против православия и православных христиан, не давали построить кафедральный собор. Тогда они на месте, где должно было быть строительство, они поставили большой деревянный крест, который эти сатанисты сожгли. Тогда они на этом месте поставили железный крест 12-метровый, и он стоял на этом месте до тех пор, пока не был построен кафедральный собор. И после этого он провел мостик к Торфянке и сказал, что если мы раньше действительно допускали мысль, что там могут быть местные жители, которые выступают против строительства храма, потому что им не нравится место, которое было выбрано, но когда вот эта вот история, про которую я уже сказал, видно было, что эта история не имеет никакого отношения к местным жителям, а что это чисто проплаченная акция против православия, он сказал, что первое, что мы там сделаем, мы поставим там крест, который будет там стоять. Раз стоит вопрос принципиальный, быть православным там или нет, мы от этой истории не отступим. И он об этом сделал заявление. Мы, конечно, немножечко пошли дальше и все-таки надеемся, что этот крест там будет стоять до тех пор, пока храм не будет там построен. То есть мы свято в это верим и будем делать все для того, чтобы храм на Торфянке был построен, потому что там очень хорошая активная община, которая занималась проблемой этого храма и оформлением документов уже больше 5 лет, и когда уже, казалось бы, храм должен был быть построен, вот включилась эта технология лжи, и мы вот надеемся общими усилиями, опять же, с Божьей помощью, вот эту технологию лжи развеять и храм на Торфянке построить.
Хорошо, я хотел, чтобы к нашему разговору подключился генеральный директор общественного московского телевидения, известный журналист Сергей Кузнецов. Сергей, на вашем сайте, где выкладываются самые разные материалы, и видео, и печатные материалы, вот рекомендую нашим радиослушателям познакомиться. Это такой очень ценный православный патриотический ресурс, медиаресурс. Появляются материалы, связанные с сопротивлением, с нашими оппонентами, скажем так, широко. Почему вот этот вот поток клеветы, инсинуаций, ненависти против церкви не прекращается? Ну, стоят вот храмы, ну, ходят люди, молятся. Не так много, как хотелось бы. Реально церковленных не так много людей. Что раздражает наших оппонентов?
Мы, как журналисты, и я, и мои коллеги, занимаемся просто, проводим мониторинг средств массовой информации, помимо просто работы, потому что это очень полезно, интересно и нужно. то, что говорят, так сказать, либеральные СМИ и даже просто государственных некоторых СМИ, за рамки просто выходит вообще понимание. Вы понимаете, я немножко даже бы расширил немножко проблему. Травля идет не только православных людей, но и вообще русских людей. Совершенно четко идет травля русских людей. Вот, значит, Михалков. Да, понятно, что он православный. Значит, понятно, он дворянин Михалков. И уж он обладает такими вообще полномочиями в государстве, да, он просто вот с президентом каждый день может здороваться и увидеться. Его травят все либеральные СМИ.
Ну, программа была «Бесогон» закрыта. Потом, правда, с
да,
трудом.
Да, а уж как травят каждый выход его фильма. Просто потому, что он Михалков. Вы знаете, я, значит, в 80-х годах прошлого века, я вообще и писатель, и поэт, я ходил в литобъединение, значит, «Весы», и читал свои стихи. И мне один из тогда известных литераторов, это была такая манера, что они преподавали молодым, так сказать, вот людям. Он мне сказал... Ты, говорит, в Советском Союзе, а я теперь понимаю, что и в России теперешний, к сожалению, Сергей Кузнецов никогда не пробьешься, потому что ты русский, у тебя фамилия Сергей Кузнецов. Был бы ты калмык, узбек, там, ну и так далее, по списку любой национальности, значит, тебя бы через диаспоры пробили бы. Поэтому получается так, что это не имеет никакого отношения к национализму. Я хочу сказать, что все нации равны, это хорошо. Но в России все-таки давайте, так сказать, делать так, чтобы не было травли русских православных людей. Потому что мы говорили только что Поклонская, потрясающий человек, который на себя фактически такую ношу в Крыму взяла, переезжает она в Москву.
Ну, а Поклонская давайте мы отдельно
да,
поговорим.
Ну, можно любую фамилию называть тех людей, которых просто травят, потому что они русские и православные. Нам нужно иметь защиту, нам нужно иметь такого же уровня свои средства массовой информации. Но самое главное, кажется представление, что их очень много. Их всего 2 или 3 тысячи в Москве и Петербурге. Но они на центральных, вот на этих всех засели радио, телевидение, газетах и травят русских православных людей.
Ну да, к сожалению, это то, что вы говорите, правда. И медленно все меняется, и очень мало СМИ электронных, печатных, где дается отпор, печатных изданий.
Вот, видите, можно еще один пример?
Маленькие тиражи.
Коротенький пример. Толстой Владимир Ильич, советник президента теперь, директор Ясной Поляны, проводит каждый год свои награждения в Ясной Поляне лучших литераторов, лучших писателей страны. Сразу в одной из центральных газет московских появляется злобная статья, все извернув о том, что настолько плохой конкурс, настолько плохие авторы... И это постоянно проходит, постоянная травля идет.
Выступление Райкина, как вы оцениваете? Вот мы говорили перед эфиром.
Я был просто потрясен. Я его целиком, это выступление, так сказать, на Ютубе просмотрел. Я просмотрел реакцию некоторых, так сказать, на его выступление людей, но имею свое мнение совершенно четкое. Это предательство, очередное предательство, удар в спину в самое тяжелое время для нашей страны. Значит, Константин Райкин один из обласканных самых людей из творческой элиты в нашей стране.
Ну, дали театра,
он
там целый комплекс.
Он имеет комплекс, он имеет федеральные бюджетные средства, что мы, например, как общественное московское телевидение, ни копейки не имеем ни от правительства Москвы, ни от федерального правительства. Значит, он имеет деньги, он имеет славу, но, извините, пускай не обижается, это мое личное мнение, он народный артист Константин Райкин. Если бы не было Аркадия Исааковича, блестящего юмориста и сатирика, то никакого Константина Райкина никогда бы не было в жизни. Не потому, что он не родился. Он бы родился. Но он никогда бы человек, так сказать, который, ну, 3-4 роли на телевидении сыграл шутов, извините, все его роли, связанные с гримасничанием, не стал бы народным артистом. Нам одного Крамарова достаточно было. Замечательный Крамаров артист. Поэтому человек, который не только народный артист, это мое личное мнение, но он получил еще и театр, и так далее, и так далее. Что ему еще не хватало в этой жизни? Я не понимаю. Он мало того, что оскорбил президента, он оскорбил Министерство культуры и министра культуры в одной речи. Он оскорбил православие, задел и нас, русских православных людей, когда стал говорить о том, что мы не даем им показывать на сцене голубых и перформансы, где оскорбляется наша святыня, наши иконы. Он сказал, что дышать нечем кому? Людям, которые уничтожают русскую культуру, вдруг стали замечать, что это нельзя уничтожать. Мы вдруг, русские люди, стали возмущаться, православные люди, что с нами творят, с нашей культурой. Поэтому мы совершенно правы, мы у себя в стране. Господа, мы у себя в стране. Если бы во Франции, допустим, англичане или немцы стали бы по всем каналам давить французов, говорить про них гадости, оскорблять историю Франции, что бы сказали французы?
У меня вопрос к Андрею Кормухину. Вот есть несколько таких знаковых у нас персонажей на политической сцене, которым повышенное внимание прессы, любой, правой и левой, и которые сталкиваются, конечно, на них смотрят как бы через лупу. Это министр культуры Владимир Мединский, это, конечно же, Наталья Поклонская, это Ольга Васильева, сменившая Ливанова на посту министра образования. Любой Лыков ставится в строку, что называется, и к забору подтаскивают дохлую лошадь. Есть повод, нет повода. Почему? Почему такая вот идет кампания? Причем в самых разных СМИ.
Ну, вы знаете, на самом деле на протяжении уже многих столетий вот эта вот технология цветных революций, технология смены власти, она не претерпела изменений. И хотя нам говорят, что мы в следующем году будем отмечать столетие вот этого переворота 17-го года, который произошел у нас в стране, но я напомню, что первые-то перевороты начались еще за несколько столетий до этого в Голландии, в Англии, все мы прекрасно это помним. И поэтому самое главное технологичное оружие, которое было при смене власти, при смене элит, которые включали как раз вот эти силы, которые...
Клевета.
Нет. Клевета – это, опять же, инструмент. Самое главное было маргинализировать людей, то есть придать им такой статус людей не от мира сего, которые, ну, они не отражают вообще мнение большинства, не отражают мнение народа.
Они это как вот, бы не в мейнстриме, вот не в общем, так
они
сказать.
Они фрики, которые вот вышли и, ну, посмотрите на них, да кто они такие, да что они могут вообще, да она приписала слова Суворову, а это из Грибоедова «Горе от ума», да нет, это все. И возвращаясь опять же мостиком к нашей революции, ведь вы вспомните, в 1905 году мы прекрасно помним попытка смены власти, которая опять же финансировалась из-за рубежа, все мы это прекрасно помним.
Ну, японцы, помним. Да, сейчас уже это известно очень хорошо. Как
да, и ведь на защиту государя, на защиту России встал Союз Русского Народа, во главе которого стояли такие великие проповедники, как Иоанн Кронштадтский, как Антоний Храповицкий, Иоанн Восторгов, там были ученые знаменитые, профессор Иловайский, Дмитрий Менделеев. И что они делают? Они бросают все свои технологии, все свои силы на то, чтобы опорочить Союз Русского Народа, чтобы разорвать его.
И да, и расколоть, во многом да, удалось.
Конечно, и они раскалывают его, и уже в 17-м году нет той самой народной силы.
Сейчас вышла очень хорошая книга, я бы хотел, чтобы наши радиослушатели обратили на нее внимание, Анатолий Степанов, главный редактор «Русской народной линии». Ну, там он не единственный автор, но он составитель, это «Правая Россия», и там как раз вот говорится у представителей вот этих вот правых сил, правых не в нынешнем смысле, потому что у нас все перевернуто с ног на головы, а вот Союз Русского Народа и те, кто примыкал к этому направлению консервативно-патриотическому. Очень интересное, действительно, исследование.
И то же самое происходит сейчас. То есть, как только появляется, как вот сейчас сказал Сергей, русский человек, православный человек с активной жизненной позицией, который говорит о настоящих ценностях. Не вот этих вот ценностей, которые защищал Константин Райкин. Вот это вот, когда поднялась вся голубая мафия в защиту его, и сразу стали говорить, дайте нам свободу творчества. Вы понимаете, вот эта вот вся история с Райкиным, это же раковая опухоль на теле русской культуры, литературы, поэзии. Как мы знаем, когда...
Но здесь как капля воды отражается океан, здесь вот какие-то можно выводы делать более широкие, согласитесь.
Безусловно. И любая раковая опухоль, когда в нее скальпелем врезаются, она начинает агрессивно реагировать, все мы знаем. И поэтому то же самое происходит и здесь. То есть, когда ее греху потакали, когда им разрешали делать все, ездить на наших великих деятелей культуры, искажать нашу нашу литературу, как это делает тот же самый Богомолов в Амхате, искажая наших литераторов, православных литераторов, которые, когда писали свои произведения, вообще не имели к этому отношения. То, что он...
Еще Серебренников вспоминается, наш маститый режиссер, который из Гоголевского театра создал Гоголь-центр, и что там мы видим? Совершенно другие постановочки.
И поэтому, понимаете, вот это вот Содомское царство, которое они пытаются построить, конечно, оно начинает сильно реагировать на любые здравые какие-то ростки, которые появляются в нашем обществе. Это и Поклонская, это и Михалков, это и Мединский. Ну, здесь как бы такой вопрос насчет Мединского сложный. Он все-таки чиновник, который должен лавировать между разными силами. Да? А вот Поклонская, Михалков, молодцы, они как бы вот держат марку нашей культуры, литературы. И мы очень рады, что такие люди, как Поклонская, пришли в эту Государственную Думу, не она одна. Поэтому мы надеемся и обещаем со своей стороны, как общественная сила, достаточно заметная уже в последнее время, что мы готовы поддерживать таких людей и помогать им общественной поддержкой.
Я хотел бы сказать, что вот это вот Наталья Поклонская, про нее прокурор с лицом ангела, конечно, все помнят фотографию, крестный ход в Крыму, и она несет икону государя. Игорь Смыков идет следом.
Наш хороший друг,
да, так наш сказать, хороший, да, друг, да. И какую это вызвало реакцию? Недавно там поставили, по-моему, небольшой бюст они в том месте, где она работала, в качестве прокурора. Но я бы ее сравнил, на самом деле, назвал бы, наверное, это русская Жанна д'Арк. То, что плохое образование, какие-то ошибки, там какая-то, может быть, неправильная речь, это понятно, она жила на Украине.
Образование украинское.
С Россией боролись, да. Это ее беда, а не ее вина. И мы, конечно, Наталью поддерживаем абсолютно. Но она при всем при том ведет себя абсолютно правильно и разумно, и мудро. И Жанна д'Арк тоже не заканчивала гимназии и не заканчивала высших учебных заведений, но она Жанна д'Арк. И Поклонская, она тоже заслуживает уважения, потому что вектор, тот путь, который она выбрала, он абсолютно правильный и наш.
Можно Поклонскую добавить? Значит, я хотел сказать, что вот я был поражен буквально вот несколько дней назад, как по нескольким каналам пропустили вот это, что Поклонская неправильно сказала.
Значит, ну да, это фрагмент ее радийной, она очень мало дает интервью. Это была передача, по-моему, на радиостанции Вести ФМ. Я как-то так получилось, я не слушаю эту станцию, но тут я случайно включил и попал как раз на эту передачу.
А показали центральные каналы несколько. Значит, я говорю, что значит, человек только приехал, и сразу травля началась. Сразу
лык
просто потрясающе началась травля. Поэтому я считаю, что, конечно, с нашей стороны, как общественным организациям, как и нам, вот так и вам, вашему движению, нужно наших людей поддерживать.
Тем более любой человек может оговориться в прямом эфире, да, волнение, да. Это все ерунда и чушь собачья.
Подтасовать, нам нужно наших людей поддерживать.
Поклонская выступила с инициативой, видимо, эта инициатива и привела к подобной реакции о снятии с эфира из, по-моему, «Россия-1», планирует показ этого сериала. Матильда, известный режиссер, имеющий доступ к серьезным крутым бюджетам. Алексей Учитель, да, да, он снимает и фестивальное кино, и вот этот сериал, мы его, конечно, не видели, но по некоторым откликам понимаем, что образ государя и монархии там подается в таком желтом ключе.
Опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, они наши символы маргинализируют. То есть они стараются опять государя, который является символом, превратить его в фрика. Ну вот он как бы такой же, он там блудник, ходил направо-налево, посмотрите, вот он, вот, понимаете, то есть они бьют по нашим символам всегда, они это делают всегда точно,
тем
очень грамотно.
Тем более это Святой Церкви Русской, да, вот это
безусловно.
Не просто исторический персонаж.
Вот в основном, еще раз говорю, что эти режиссеры не русского происхождения, и они не православные. Почему бы им не взять из истории своих народов каких-то из руководителей и сделать такой вот издевательский комедийный или такой фильм отрицательный? Ну, возьми ты мусульманские там или иудейских царей и сделай о них что-нибудь. Я думаю, что они боятся, потому что их же свои же и близкие просто, так сказать, уничтожат.
Прибьют,
просто уничтожат, если против, не дай бог, пророка Магомеда.
Это это почему вот, они не оплачиваться делают? Не будет, а здесь
почему
вот
нет, есть почему заказчик? Они не делают, против них они боятся, потому что их просто прибьют. А если мы, православные люди, мы действительно все время должны поставлять вторую щеку и должны прощать, то нас можно и добивать просто. Можно гадости про наших царей говорить. Мы, конечно, должны защищать нашу историю. Не только живых людей, но и нашу историю. Это наша история, и мы должны ее защищать.
Сергей, мы говорили про фильм «Левиафан», да, который там какие-то необыкновенные рейтинги получил уже там в эфире одной радиостанции. Кстати, я слышал, что он вошел там в 20 самых лучших, самых там выдающихся достижений киноиндустрии 20 века. Кто такие рейтинги присваивает, я не знаю. На мой взгляд, фильм слабый с точки зрения профессиональной просто-напросто. Но он слабенький, слабоват. И прет заказуха из всех щелей, что называется. Но вот, тем не менее, вот такой отклик, такой пиар, и широко, и уже новый там фильм какой-то, деньги уже найдены, и маститый режиссер Звягинцев планирует делать еще одну киноработу.
Я уже сказал, что данный персонаж, который снял фильм «Левиафан», он же как раз и выступил в поддержку Райкина, о чем мы сейчас говорили. То есть это как раз звенья одной цепи.
Это одна команда.
И вы знаете, самое главное для нас сейчас понять, что мы должны ответить на самый главный вопрос. Смотреть в корень. Ведь то, что происходит сейчас у нас, это как раз вот та самая ниточка, которая ведет к тем самым персонажам, про которые я говорил, когда мы говорили про Торфянку. То есть те, которые готовят приход Антихриста. Там люди с сакрального абсолютно мышления, люди верующие. Мы об этом никогда не должны забывать. И поэтому мы должны ответить для себя, как народ, на один вопрос. Мы Божьи люди? Или мы люди, которые будем реализовывать ту самую пресловутую новую религию, которую для человечества сейчас всячески подготовили и ее навязывают, так называемый трансгуманизм, когда во главу угла ставится человек со всеми его пороками, грехами, измышлениями, которые он готов транслировать в общество. То есть педофилия, гомосексуализм, эвтаназия, все это мы видим, как это навязывается миру таким огромным, большим информационным потоком.
Что и выдается за норму, понимаете? За норму, выдается, конечно, за норму, за это норму, самое главное. Да.
Ну, окна Авертона, те самые пресловутые, про которые мы еще совсем недавно даже и не знали, как это называется, сейчас это уже вошло широко в массы, и мы знаем. И они постоянно открываются. На Западе они уже давно открыты, и уже туда залетела эта зараза. И то же самое пытаются и нам навязать. А как их можно навязать? Нужно всячески покрыть пылью, всячески заманипулировать вот это вот самое настоящее, то, что Господь создал человека для того, чтобы он царствовал на земле, но при этом соблюдал заповеди Божьи. Вот что самое главное. Ведь мы-то соблюдаем эти заповеди не потому, что мы просто тупые исполнители, а потому что мы нашли для себя ответ. Потому что мы верим тому, который пришел в этот мир и был распят за то, чтобы мы были спасены. Мы верим этому человеку, мы знаем его жизнь от рождения, по крайней мере, когда он был в человеческом обличии, Господь Иисус Христос. Мы верим ему, потому что он, пройдя всю эту жизнь, да, пошел на Голгофу. И поэтому, когда он нам эти заповеди оставил, мы, веря ему, соблюдаем их. А простите, а кто нам какие-то другие заповеди дал? Я не знаю Райкина, я с ним не жил целыми днями, не видел, как он жил, благодаря чему он там попал, как Сергей правильно сказал, благодаря папе там вообще стал таким заметным деятелем искусств. И другие люди, которые пытаются нам навязать эти ценности, я их не знаю. Христа знаю, их не знаю. Поэтому мы, как народ, должны об этом вспомнить и вернуться к нашим корням. И должны пойти в храмы, потому что в храмах вот часто вот это вот вопрос тоже поднимается. Ну зачем ходить в храмы? Ну Бог должен быть в душе. Зачем мне посредники? Так нет, ребят, если вы, как по статистике у нас говорят, у нас от 70 до 80 с лишним процентов отождествляют себя с православием и считают себя православными христианами, при этом от 5 до 10 процентов воцерковленные люди, которые в воскресенье ходят в храм, а где остальные-то десятки процентов потерялись? Вы поймите, услышьте, Господь нам заповедовал ходить в храм. храм. Это не попы, как вы их называете, вас заставляют в храм ходить. Это Господь, который был распят, чтобы дать вам вечную жизнь, сказал, что вы должны ходить в храм, исповедоваться, причащаться Его телу и кровью. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети росли в нормальной среде, чтобы они были добрыми людьми, чтобы мы могли защитить наше государство от этой вот нечисти, которая на него прет, мы должны ходить в храм, потому что только Господь очищает наши души. Он дает нам возможность жить вечно.
Андрей, такой вопрос. Вот эта программа, мы не поговорили об этом, 200 храмов. Какой она стадия? Что сейчас происходит? Кто дает деньги? Сейчас кризис, сейчас тяжелая ситуация. В свое время люди жертвовали зачастую последние, когда Москва там выгорала или какие-то были катаклизмы социальные. Потом приходилось не один раз это было в русской истории восстанавливать храмы. Это было и после войны с Наполеоном, это было и в другие периоды русской истории. В 17 веке это было. Сейчас мы пережили вот это вавилонское пленение советское, когда убивали священников, убивали православных людей, взрывали храмы. Это была, в общем-то, официальная доктрина тогдашнего режима. Что сейчас происходит? Удается храмы-то, в общем, восстанавливать?
Ну, знаете, на самом деле ситуация достаточно хорошая в этой области. Ну, во-первых, уже программа не называется «200 храмов». Это давно название ушло в прошлое, потому что...
Больше стало храмов.
Конечно. Да. То есть сначала было 360, потому что к Москве присоединили новые территории, и там большие поселки, которые каждый захотел в своем поселке иметь храм, и поэтому увеличилось на это. А потом пошли...
То есть идет желание еще людей снизу, да, самых
конечно,
простых.
Безусловно, да. И у меня вот друзья многие, вот, которые раньше был, по-моему, в Нарфоминском районе участок, сейчас он вошел в новую территорию. У них 3 поселка, и у них нет храма, у них ближайший храм там в 10 километрах. Вот они создали инициативную группу, они такие активные православные христиане, пошли уже и к владыке Саве, который является викарием новых территорий, пошли к Ресину, который курирует программу 200 храмов, уже начинают вовсю, создавая общину, планировать строительство храма. И пошло уже дальше, уже программа не называется ни 200, ни 360, потому что появилось очень много желающих восстанавливать храмы, а не только строить новые.
То есть бизнес все-таки жертвует, да, сегодня?
Безусловно, ведь на программу 200 храмов не тратятся государственные деньги. Это деньги прихожан, это деньги...
Хотя либеральные СМИ как раз вот и норовят вот эту вот лошадь так... подтащить к нашему забору.
Технология
говорят,
лжи...
деньги тратятся не туда.
Технология лжи, никто ее не отменял. Сейчас идет активность строительство. Вы знаете, на самом деле очень радует, я вот сейчас на нескольких форумах был, где присутствовали бизнесмены, и бизнес начинает разворачиваться. Они наконец-то начинают понимать, что они не временщики, а что им жить в России и жить их детям, и какая нравственная обстановка будет в России, тоже их задача. И они даже специальные сообщества создают, чтобы деньги перераспределять, но не только на строительство храма, ведь Бог-то он не в бревна, Бог, он в ребрах. Ведь не самоцель только построить храмы. Самоцель еще и, вот как я уже говорил, мы должны, и Сергей, я в этом вопросе поддерживаю, мы должны все объединиться, всем широким фронтом. И спортсмены, и литераторы, и телевизионщики, и журналисты, и инженеры. Потому что к нам эти персонажи, которые думали, что они уже нас разорвали там в холодной войне, и что они здесь построят царство Антихриста, как они уже его строят вовсю там в Европе. Они просчитались, то есть они вот это вот то, что мы под покровом Богородицы не учли, они не учли то, что мы
не учли русского
народ поганый. Конечно.
А их просто трясет. Я видел на этих иногда заседаниях, когда они начинают говорить, их начинают трясти просто, когда они видят, что у нас продвигается, так сказать, наше дело православное.
К нашему разговору присоединяется Сергей Кузнецов, генеральный директор общественного московского телевидения. Напоминаю, что в нашей студии сегодня также Андрей Кормухин, общественный деятель, координатор общественного движения 40-40.
Я хотел и радиослушателям сказать, и обратить внимание вашему движению. Смотрите, в Москве обстановка, слава богу, получше, чем все-таки в глубинке. Ну, и в Петербурге, я думаю, да. Значит, надо обращать внимание, конечно, тоже и на глубинку, потому что я, как журналист, я, в общем-то, часто езжу по глубинке с пресс-турами. Мне просто интересно ездить в разные города. Тверскую Тулу бы все объехал, так сказать, Ленинградскую, вот сейчас ездил, так сказать, Астраханскую. Вы знаете, есть еще масса поселков, где вот эти островы стоят провальными куполами, и там 3-4 поколения людей, детей, которые взрослеют без храмов. Сейчас начинают, конечно, открываться храмы, ну, хотя бы не во всех деревнях, не во всех поселках, но, во-первых, очень большая проблема с батюшками. Берут просто там с 3 классами, как говорят, ВПШ, как это высшее церковное образование, то есть люди, даже не закончившие академии и семинарии, ставят лишь бы вот хоть чуть-чуть было молитвы какие-то. Церкви, поскольку не охраняются, и за них ночью залезают, и последние иконы, которые собирают, грабят. Значит, люди, священники к себе забирают иконы после службы домой, потому что охранять. Значит, газа нет, печки топят, священники вынуждены заплатить там это самое, прихожан бревна приносить, ну, доски, чего-то приносить. Это не по всей России.
Прямо как в годы гражданской войны,
да? Это в крупных городах прекрасно, все, вот в Москве тем более. Давайте обратим внимание на вот эти вот деревни, которые и так, так сказать, сейчас там школы и больницы закрывают. Давайте хотя бы там открывать, восстанавливать эти великолепные храмы, которые стоят разрушенные.
Уже эфирное время наше не беспредельно, но я хотел бы в завершении разговора, чтобы мы затронули одну очень важную тему. Тема эта – оценка недавней русской истории. Следующий год у нас юбилейный, печальный юбилей, 100 лет начала гражданской войны в России, 100 лет октябрьского и февральско-мартовского переворотов. Кстати сказать, поначалу так называлось, только в 27-м году к десятилетию стали называть весь этот беспредел Октябрьской революцией. Сегодня это, конечно, почва для дискуссий, уже пошли дискуссии, стали появляться фильмы, документалка так называемая, на серьезных, кстати, каналах, где, ну, я видел недавно один такой фильм про гражданскую войну, «Красный и белый террор» на одном канале. Но это просто все с ног на голову поставлено. Просто ты понимаешь, что это, в общем, советский период отдыхает. То есть все акценты расставлены так, как будто бы мы живем там не в 2016, а, скажем, в 73-м году. Вот такой вот фильм снят. То же самое это касается и войны в Испании. Тоже на одном канале выходит фильм 2010 года. Тогда он был сделан. Акценты все те же самые. Как будто я в 73-й год вернулся. «Гренада, гренада, гренада моя». Опять дается слово исключительно представителям, значит, вот той стороны. Хотя, в общем-то, это нельзя так делать. Сегодня уже другая эпоха. Другие должны быть какие-то взгляды на все эти исторические процессы, эти периоды. Почему так крепко въелась в нас советчина? Почему мы не можем выдавить из себя вот это, как Чехов призвал выдавливать раба, да, из себя? Вот не можем мы от этого освободиться никак. И не кончится ли это очень какими-то тяжелыми последствиями? Потому что то, что в мозгах, это все зачастую оживает.
Ну, знаете, на самом деле мы должны подойти к этому вопросу не с точки зрения, что вот там бесовщина пришла, но это моя точка зрения субъективная, что вот бесовщина пришла к власти в России на тот момент. Ведь, понимаете, вот для меня, например, более понятны вот эти вот красные персонажи, которые открыто говорили о том, что они пришли нас убивать, они пришли рушить наши церкви, они пришли низвергать наше государство.
И бороться с Иисусом Христом.
Да. Они открыто. Для меня более непонятны и более неприятны люди, которые предали государя-императора. Они были русскими, они были православными, они давали ему клятву, они ходили в храмы. Вот предатели для меня более нерукопожатные, чем враги. Поэтому вот это время нужно подойти с точки зрения, как мы, как народ, докатились до того, что мы, как народ, давшие клятву дому Романовых до скончания веков до второго пришествия Христа, предали государя, стали рушить храмы нашими же руками, перестали ходить в храмы. Мы же все прекрасно помним, сколько было много эзотерики, сколько было язычества, кстати. Мы думаем, сейчас вот только язычество у нас появилось. Тогда тоже очень много было популярно это язычество, и оно насаждалось этими же самыми технологами. Ведь революция 17-го года, как я уже сказал, она по технологии не отличается ничем от того, что сейчас готовят все эти персонажи, которые снимают. И Левиафан, и выступают, все и готовят вот эти майданы. Это та же самая история.
Оранжисты,
поэтому, чтобы не допустить нового коллапса и нового, и вот того, во что мы были ввергнуты, мы должны понять, почему мы предали то, что было в нас, и не допустить, и не предать второй раз. Хотя мы, вот правильно сказал Сергей насчет храмов разрушенных в глубинке, потому что мы-то были, в принципе, такой нацией крестьянской, мы были от земли, мы должны вернуться к земле. У нас есть это, к сожалению, беда, у нас элита оторвана от народа. Она могла бы дать народу правильные ориентиры, но она почему-то не хочет этого делать, она почему-то не занимается. Слава богу, опять же, возвращаясь, к сожалению, мы ее обошли вниманием, Ольгу Васильеву, нового министра образования. Вот все-таки огромные надежды связаны с тем, что пришел человек, который понимает эти смыслы, который понимает эти ценности, которые мы должны в наших детях закладывать. И поэтому, если мы осмыслим тот переворот именно с этой точки зрения, я надеюсь, что мы не допустим этой ошибки в ближайшем времени, которую нам готовят.
Ну, кстати, я хотел добавить, что Васильеву-то тоже стали травить с первого дня, она еще не вступила в должность, уже на либеральных газетах гадости про нее начали говорить.
Полетели,
она даже в должность еще не вступила. Но я хочу вот по вашему вопросу буквально коротко сказать. Мы должны изучать уроки революции, и прежде всего получается так, что хорошие писатели, поэты перед 17-м годом дорожку выстелили для врагов наших, значит, издеваясь над священниками, только попы рисовали с толстыми брюхами, и как они объедаются. Хорошие поэты говорили гадости против царя, писали и так далее, и были свои проблемы и у царского правительства, были, но это не предлог для того, чтобы уничтожать империю великую. Мы хотим сказать, что им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия.
Хорошее завершение нашей сегодняшней беседы. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Андрей Кормухин и Сергей Кузнецов. И в завершении разговора песня «Русь», песня на стихи Ларисы Кудряшовой, песня в исполнении автора Игоря Петрова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Всего доброго, с Богом.
Трепещут времени воскрылья, забыв о веке налегке. Лечу туда, где говорили на чистом русском языке, где к храму каждая дорога, где русский лик и русский слог, где все о Боге, все о Боге. И в каждом человеке Бог, где ворогу не разгуляться, и где соборностью сильна, слита в одно большое братство, родная русская страна, где правит царственный властитель, хранитель русских рубежей, где Матерь Божья и Спаситель, и сонмы праведных мужей. Любовь и милость, совесть, вера, размах и удаль, хлеб и соль, и щедрость русская без меры, и за свою отчизну боль. Умение нести все беды, в терпении кротком и святом, а в час сражения до победы с мечом, молитвой и крестом.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Вновь белый снег покроет землю, и тихий сад
и сонный лес. А я смотрю и все приемлю, и слышу музыку небес. И верую светло и свято, что дух сильней, чем кровь и плоть.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.